Мы продолжаем рассмышлять сегодня о церкви, и мы уже поговорили о ее основании, о том, кто ее создал. И я хотел бы коснуться еще одной темы, которая тоже очень важна. И я подумал, оно еще символично, вот дай Бог, мы начнем уже немножко отстраивать наше строение. И я думаю, что можно вернуться и сделать такой... как бы ретрит оно называется, да, остановиться, посмотреть назад, вот. И моя проповедь сегодня называется «Признаки Христовой Церкви». Сегодня мы живем вот уже спустя 2000 лет того, как основалась Церковь, и мы можем видеть, разные церкви, разное представление о церкви. И мы еще живем, хотя уже даже в нашем регионе, можно сказать, можно увидеть разные церкви. Я все слышу и слышу о новых церквах, о новом представлении, о том, как выглядит церковь. Но я думаю, что чтобы говорить о том, как действительно, что из себя представляет церковь, надо вернуться в самое начало. Потому что люди, они всегда что-то прибавляют. Они добавляют что-то от себя. И в проповедь, и в молитву, и там, как проводить хлебопреломление. Мы знаем, что все начиналось так, потом все постепенно как-то видоизменялось. И мы знаем, что уже церковь, можно сказать, разразнилась на три большие такие, да, там католическая, православная, протестантская церковь. Между католиками уже там есть свои какие-то разногласия. Вот. Но, приходя к тексту, мы можем посмотреть на то, как Бог создал церковь. И когда мы читаем книгу «Деяния святых апостолов», мы видим, ее еще называют книгу «Деяния Святого Духа», мы видим, как Бог там создал церковь, вот ее самое начало, вот там, где еще не было, когда еще человек не впрыснул туда что-то от себя. И вот я хочу, чтобы мы сейчас посмотрели на этот текст, и потом можно так на секундочку заглянуть чуть-чуть дальше, уже в книгу Откровения. И мы видим уже там, где Христос, тот же Христос, который является основанием церкви, который заплатил и купил ее себе ценой своей крови, мы видим, как он уже делает замечание церкви. Почему? Потому что она ушла вот от этих основ. Если вы изучаете книгу Откровения, вы уже можете видеть, как того или иного не хватает там. Они пропустили это. Они вытеснули это из своей церкви. И поэтому Христос уже начинает делать им замечания. Говорит, если вы не исправите это, у вас будут серьезные проблемы. И мы видим, уже сегодня этих церквей их просто нет. Хотя тогда там были сильные церкви, помните, Ефесская очень сильная церковь была, там были лучшие из лучших, можно сказать. Там был и Павел, и Петр, и Аполлос, и кого там только не было, там лучшие были. Однако мы видим, что и они что-то потеряли. Итак, давайте вот сейчас придем к тексту. Откроем Деяния, 2 глава, с 37 по 47 стих, и мы посмотрим с вами, можно, конечно, здесь делать больше, но мы посмотрим на 5 признаков Христовой Церкви. 5 признаков Христовой Церкви. Итак, услышав это, они умилились сердцем и сказали Петру и прочим апостолам, что нам делать, мужи, братья? Петр же сказал им, покайтесь и докрестится каждый из вас во имя Иисуса Христа для прощения грехов, и получите дар Святого Духа. Ибо вам принадлежит обетование детям вашим и всем дальним, кого не призовет Господь Бог наш. И другими многими словами он свидетельствовал и увещевал, говоря, спасайтесь от рода сего развращенного. Итак, охотно принявшие слово его крестились, и присоединилось в тот день душ около 3000. И они постоянно пребывали в учении апостолов, в общении и преломлении хлеба, и в молитвах. Был же страх на всякой душе, и много чудес и знамений совершилось через апостолов в Иерусалиме. Все же верующие были вместе и имели все общее, и продавали имение и всякую собственность, и разделяли всем, смотря по нужде каждого. И каждый день единодушно пребывали в храме, и преломляя по домам хлеб, принимали пищу в веселье и простоте сердца, хваля Бога и находясь в любви у всего народа. Господь же ежедневно прилагал спасаемых к церкви». Это очень интересный текст, и здесь очень много информации, здесь можно увидеть очень много о церкви. И мы возьмем за основу, вот основной стих, на котором мы остановимся, это будет 42 стих. Но то, что говорится выше и то, что говорится ниже, это все объясняет, что написано к 42 стихе. Мы постараемся сейчас с вами это увидеть. Итак, мы говорим о 5 признаках Христовой Церкви. 5 признаков Христовой Церкви. И опять же, мы уже говорим, да, что церковь – это не просто здание, церковь – это собрание людей, но это не просто собрание единомышленников, это намного больше, чем просто единомышленники. И первое, что важно отметить, Христова Церковь, и я хочу отметить именно, акцент поставить на то, что это Церковь Иисуса Христа. Не Джона МакАртура, там, не Алексея Коломийцева. Вот сейчас Игорь Борисович говорил, и я подумал, интересно, когда-то была церковь на Метрополитен Табернакл, вы знаете, это церковь, ее сейчас можно назвать, да, церковь Сперджина. Но вот интересно, наверное, из-за того, что люди большой акцент ставили на Сперджина, потом, после того, когда Бог забрал его себе, там все просело быстро. Люди поменяли чуть-чуть, вот сместили акцент с Христа на человека. И это очень важно, чтобы тоже у нас не стала церковь Тукая Игоря Борисовича. Это церковь Иисуса Христа, и здесь есть Христово основание. Итак, первое, что важно знать, церковь состоит из возрожденных людей. Сегодня многие люди приходят в церковь, и мы знаем, что люди, толпы людей ходили за Христом, но не все были христианами, не все были христовыми. Посмотрите, 37-39 стих написано: «Услышав это, они умилились сердцем и сказали Петру и прочим апостолам: „Что нам делать, мужи и братья?“ Петр же сказал им: „Покайтесь, и да крестится каждый из вас во имя Иисуса Христа для прощения грехов, и получите дар Святого Духа“». Посмотрите, и последний стих, когда мы читаем, 47 стих, написано: «Господь же ежедневно прилагал спасаемых». Это не то, что люди подумали, посмотрели, сказали: «Мне у вас нравится. Мне нравится, здесь много хороших людей, добрых, вы тут пищу делите, вы отзывчивые, вас позовешь, вы поможете, мне вполне комфортно здесь. Вы вот вроде неплохие люди, я не против, чтобы мои дети вот здесь вот они видели какую-то доброту, нормальную мораль, здоровую какую-то этику». Не об этом речь вообще. Речь идет о том, что должно произойти внутри, что человек должен измениться, измениться внутри. Однажды к Иисусу Христу подошел богатый юноша, Матфея 19 глава. И вы помните, этот юноша был довольно неплохим парнем. По нашим меркам, сегодня бы церковь бы его приняла без разбору. Он крестился бы еще до того, как прошел бы, ну, некоторые церкви делают учебу для крещаемых или подготовку крещаемых. Скорее всего, ему бы не понадобилось даже это. Посмотрите, написано: «И вот некто, подойдя, сказал ему: „Учитель благий, что сделать мне доброго, чтобы иметь жизнь вечную?“ Он же сказал ему: „Что ты называешь меня благим? Никто не благ, как только один Бог. Если же хочешь войти в жизнь вечную, соблюди заповеди“. Говорит ему: „Какие?“ Иисус же сказал: „Не убивай, не прелюбодействуй, не кради, не лжесвидетельствуй, почитай отца и мать, люби ближнего твоего, как самого себя“. И юноша говорит ему: „Все это сохранил я от юности моей. Я с детства порядочный, хороший человек, и все на районе скажут: „Этот парень хороший“». Однако посмотрите, что Иисус говорит им. Иисус сказал ему: „Если хочешь быть совершенным, пойди, продай имение твое, раздай нищим, и будешь иметь сокровище на небесах. И приходи, и следуй за мной“. Другими словами, Иисус Христос останавливает его и говорит: „Ты не понимаешь, идти за мной – это не значит нести с собой багаж еще свой. Идти за мной – это абсолютно радикальная перемена. Если ты хочешь идти за мной, ты должен умереть полностью для этого мира. Рассказать тебе, как это сделать. Отдай то, что ты любишь. И мы знаем, как юноша отреагировал на это. Он ушел оттуда опечаленным. Когда-то Никодим, если вы помните, подошел к Иисусу Христу. Если мы будем рассуждать немножко о Никодиме, то мы тоже увидим, что это довольно неплохой человек был. Он был учителем в Синедрионе, по нашим меркам он бы, наверное, сегодня сидел бы в руководстве целого братства, там, не знаю, баптистского или еще какого-нибудь. И вот он бы пришел бы к человеку, который, возможно, хорошо проповедует, ну, неважно, он бы пришел сегодня ко Христу, и представьте, для нас, мы так себе представляем, ну, если человек пастор, ну, какие вопросы? Конечно же, он Божий. Все так говорят. Мне много раз говорили, подожди, он уже 15 лет пастор. Хорошо, Никодим, я уверен, он уже больше 20 лет сидит в Синедрионе. Туда юношей не садят. Он заслужил это место по праву. Он был уважаемым человеком, и сам Иисус Христос говорит, это уважаемый учитель, и Христос ему говорит, ты знаешь что, Никодим? Если ты хочешь идти за мной, тебе надо родиться свыше. Если ты хочешь войти в Царство Небесное, ты должен родиться свыше. Не родишься, ты не церковь. Ты можешь считать себя таким, ты можешь называть себя таким, ты можешь ходить в церковь, но если ты невозрожденный человек, ты не церковь. Ты не моя церковь. Итак, друзья, сегодня, к сожалению, очень много людей попадает в церковь невозрожденных. Кстати, очень часто проходил такой этап, когда люди хотят, они приходят и хотят креститься. Они изъявляют желание креститься. И иногда ты, ну, некоторым, хотя многих людей крестили вообще неоправданно, вот, но иногда ты отказываешь человеку в крещении, и там все, там обиды страшные происходят. Такое ощущение, знаете, что крещение спасает. Вот мне иногда кажется, люди думают, что вот если человек мой, ну, крестился, особенно когда речь идет о каких-то родственниках, вот там мой сын или моя дочь, там, или мой брат, или мой папа, или моя мама, ей отказали в крещении, да все, плохой братский совет. Крещение не спасает. Ну хорошо, крестим, что? Ну, церкви только хуже будет, когда мы будем крестить неверующих людей. Апостол Павел в послании к Коринфянам говорит, вытащите эту закваску, она все тесто заквасит ваше. Вот почему мы не хотим крестить всех, кого попало. Потому что это будет вред для церкви. И церковь не состоит из просто людей, которые хотят креститься, хотят стать членами церкви. Церковь состоит из возрожденных людей. Итак, первое, это церковь состоит из возрожденных людей. Посмотрите, Ефесянам 5:8 написано, вы были некогда тьма, а теперь свет в Господе. Он говорит о внутренней перемене в жизни человека. Возможно, можно сказать так, насколько церковь состоит из возрожденных и зрелых людей, настолько она будет соответствовать библейским стандартам. Второе. Церковь – это люди, живущие Божьим Словом. Посмотрите, Деяния 2:42. Они постоянно пребывали в учении апостолов, общении, преломлении хлеба и молитвах. Прежде всего, я хочу остановиться на слово «постоянно пребывали». «Постоянно пребывали» относится не только к учению апостолов. «Постоянно пребывали» относится ко всем из этих тезисов. То есть они постоянно пребывали в учении апостолов, они постоянно пребывали в общении, они постоянно пребывали в преломлении хлеба, они постоянно пребывали в молитве. Вот это слово «постоянно пребывали» относится ко всему этому. Они имели в этом постоянство. Постоянство в слове. Посмотрите, 8:31-32 Христос говорит, «Тогда сказал Иисус к уверовавшим в Него иудеям, если пребудете...» Слово «пребывать», кстати, означает быть преданным, быть постоянно занятым, быть посвященным или не отходить. Посмотрите, быть преданным, быть постоянно занятым, быть посвященным или не отходить. И вот это слово относится ко всему тому, что перечислено. Христос говорит, что если вы считаете себя моими учениками, то вот как вы будете, что будет вас отличать. Вы постоянно будете пребывать в моем слове. Дальше мы видим, это постоянство в служении. Деяниям 20:31 Лука пишет, поэтому бодрствуйте, памятуя, что я 3 года, это апостол Павел говорит, 3 года, день и ночь, непрестанно, со слезами учил каждого из вас. Он постоянно занимался тем, что учил людей, люди при этом постоянно учились у апостола Павла. Постоянность в молитве, послание Фессалоникийцам, мы читаем, непрестанно молитесь. Постоянство в напоминании Евангелия, но наставляйте друг друга каждый день, доколе можно говорить ныне, чтобы кто из вас не ожесточился, обольстившись грехом. Люди, если вы помните послание к евреям, это послание написано евреям, которые так постоянно смотрели назад, как жена Лота. Они смотрели назад в закон, они хотели вернуться в закон. И апостол Павел говорит, напоминайте друг другу Евангелие, что человек спасается не при помощи соблюдения заповедей, а на основании жертвы Иисуса Христа. И вот здесь вот речь идет постоянно, постоянно проповедуйте друг другу, постоянно молитесь, постоянно пребывайте в Слово, постоянно служите друг другу. Это постоянство относится ко всему. Теперь посмотрите, давайте детально на каждом остановимся. Церковь Христова – это церковь, которая постоянно находится в учении апостолов или в библейском учении. Посмотрите, задача апостолов была обучить церковь соблюдать или поступать людям по Писанию. Матфея 28:19-20 написано: «Итак, идите, научите все народы, крестя их во имя Отца и Сына и Святого Духа, уча их соблюдать все». Задача апостолов была не просто научить. Я как-то смотрел такой семинар Вилкинсона, ну, я думаю, его, наверное, по крайней мере, если не все, то многие смотрели, и он говорил вот об учении, он говорит, проблема современных учителей в том, что они пришли, просто передали информацию и ушли. Так вот, наша задача как проповедников не просто передать информацию, ваша задача как слушателей не просто получить ее. Наша задача учить на примере своей жизни, учить, подсказывая, помогая, молясь, помогая соблюдать, как жить так, как учит Писание. И Церковь Христова – это церковь, которая поняла, та жизнь, которую она жила раньше, она абсолютно неправильная. Это неправильная жизнь. И они теперь поняли, теперь мы хотим жить правильно. Мы хотим научиться жить так, как учит этому Писание. Помните послание Иакова? Апостол Иаков пишет так: «Но кто вникнет в закон совершенный, закон свободы, и пребудет в нем?» И дальше. «Тот, будучи не слушателем забывчивым, но исполнителем дела, блажен будет в своем действовании». Что стоит на других весах, друзья? Между учением апостолов есть учение, которое предлагает сегодняшний мир. Апостол Павел, когда писал послание Колоссянам, он пишет: «Итак, братья, пусть да никто не увлекает вас философией или пустым обольщением по стихиям мира». Друзья, сегодня, к сожалению, люди хотят больше развиваться в других областях. Сегодня YouTube отвечает на любые вопросы. И мне, чтобы починить какую-то там часть в машине, я открываю YouTube, и он мне выдает ответ на любой вопрос, там просто вот показывают тебе все. И это интересно. Человек пытливый, он хочет учиться, и он больше учится чему-то другому. Но часто люди учатся у этого мира. Сегодня стихии мира поглощают этот мир. Сегодня мир тебе предлагает все время обогащаться. И церковь, вместо того, чтобы учить друг друга, как жить по Писанию, церковь помогает друг другу, как жить вот в этом мире, чтобы не отличаться от этого мира. Быть богаче, жить в таком же комфорте. И мы вместо того, чтобы помогать друг другу справляться с грехом, мы помогаем друг другу, как жить комфортней. Мы общаемся с друг другом о том, не о том, друг, что, о чем ты сегодня переживаешь. Кому ты сегодня, может быть, благовествовал? Давайте о чем-то помолимся. Какие грехи у тебя сегодня? Что у тебя сегодня в семье? Как твои дети? Мы говорим, нет, во что одеты твои дети? Давай оденем их лучше. Где вы живете? В однокомнатной квартире? Надо улучшить, давайте двухкомнатную. Все это неплохо, но проблема в том, что это стало выше вот этого. Писание, библейское учение заменило вот философия, стихии этого мира. Церковь же, она пребывает в учении апостолов. Это преклонение перед Писанием, это изучение Писания, это провозглашение Писания этому миру. Третье. Церковь – это люди, живущие как одна единая семья. Посмотрите. Здесь написано они постоянно пребывали в учении апостолов, и дальше написано «в общении». Я хочу привести одну иллюстрацию, я прочитал в одной статье. На сером рассвете апрельского дня 1945 года в нацистском лагере Флоссенбург был казнен пастор по имени Дитрих Бонхёфер. Я думаю, что, по крайней мере, тоже многие его слышали. Он был казнен по особому приказу палача Гитлера Генриха Гиммлера. Он был арестован 2 годами ранее, и за эти 2 года его переводили из тюрьмы в тюрьму, от одного города в другой город. И при перемещении Бонхёфера с места на место он потерял всякую связь с внешним миром. Все, кого он знал, были оторваны от него. Он проиграл, по его собственному свидетельству, самое драгоценное, что у него было. И это было общение. Я слушал свидетельство Кента Ховинда. И он рассказывал, самое сложное было, если вы помните, его посадили в тюрьму. Он говорит, самое сложное было в тюрьме, это не то, что я сидел в тюрьме, а то, что меня постоянно перевозили из одной тюрьмы в другую, из одной тюрьмы в другую. И говорит, я здесь находился в одной тюрьме, я начинал проповедовать, образовывалась маленькая группка, начальникам тюрьмы это не нравилось, и меня перевозили в другую. И я вроде только нашел это общение, и я его тут же потерял. И говорит, это было сложнее всего, это было самое тяжелое, что было для меня во время моего заключения тюремного. И вот смотрите, Бонхёфер написал книгу под названием «Жизнь вместе». Он написал в этой книге о богатстве общения, которое он потерял во время заключения, которое привело его к смерти. И вот что он сказал. «Физическое присутствие других христиан – источник несравненной радости и силы для верующего, физический знак милостивого присутствия триединого Бога, как неисчерпаемые богатства, которые открываются для тех, кто по воле Божьей удостоен чести жить в ежедневном общении с другими христианами». Далее он написал, «Пусть тот, кто имеет такую привилегию, благодарит Бога на коленях и заявляет это». Это благодать, ничего кроме благодати, что нам разрешено жить в общении с христианскими братьями. Это церковь. Друзья, он понял ценность христианского общения. Сегодня, к сожалению, люди, особенно вот в связи с этим карантином, они вкусили онлайн служение. Зачем идти в церковь? Мы и тут хорошо проповедь послушаем. Сегодня есть множество церквей, которые, наоборот, говорят, церковь не нужна. То, о чем Игорь Борисович уже говорил. Христос и церковь, они разделяют это все. Люди, которые не хотят идти в церковь, в лучшем случае, это больные люди. Это больные христиане. Очень больные христиане. Потому что церковь – это совершенно иное. И интересно, В Евангелии от Иоанна, посмотрите, Иисус Христос в своей первосвященнической молитве перед смертью молился и говорил такие слова: «Да будут все едино, как Ты, Отче, во мне, и я в Тебе, так и они да будут в нас едино, да уверует мир, что Ты послал меня, и славу, которую Ты дал мне, я дал им, да будут едино, как мы едино». Задумайтесь над этими словами, друзья. Посмотрите, Христос сравнивает единство церкви как свое единство со своим Отцом. Он говорит точно так же, как едины мы, да будут едины и они. Христос и Бог, они просто неразделимы. Они живут друг для друга. Отец живет для Сына, Сын живет для Отца, Дух Святой подчиняется Христу, Он провозглашает Христа. Представьте бы, церковь так жила. Меня иногда удивляет, почему церковь не хочет быть вместе. Это нездоровое положение, потому что здесь написано, что они должны быть едины, это общность. И здесь используется слово «кайнония», греческое слово, которая означает единство внутри. Посмотрите, здесь написано, это взаимоотношения, соучастие, общение, общительность, подаяние, пожертвование. Это тесное взаимодействие, это одна большая семья, которая живет друг для друга. К сожалению, сегодня семьи не очень умеют жить друг для друга. Но церковь – это еще больше. И вот это слово «кайнония», я выписал несколько моментов, где оно встречается, какую смысловую нагрузку оно несет для того, чтобы нам взять это для себя. Посмотрите, во-первых, это слово встречается и говорит нам о духовном единстве. Духовное единство, 2 Коринфянам 13:13 написано: «Благодать Господа нашего Иисуса Христа и любовь Бога Отца и общение». Вот это слово же стоит. «Кайнония» – «Святого Духа». Со всеми вами. Аминь. Это постоянное присутствие Святого Духа в нас. Это постоянный труд Святого Духа внутри нас. Это постоянное свидетельство Святого Духа. Это постоянное ходатайство Святого Духа перед Отцом. Посмотрите, вот об этом речь идет здесь. И это то, что должно относиться в отношениях между христианами. Когда Лука пишет о том, что церковь была в общении, он имеет в виду не просто разговор, он имеет в виду особое личностное единственное, особая забота друг о друге. Во-вторых, это материальное единство. Посмотрите, чуть ниже по контексту. «Все же верующие были вместе и имели все общее, и продавали имение, всякую собственность, и разделяли всем, смотря по нужде каждого». То есть они не только духовно были соединены с Отцом и друг с другом. Это, кстати, очень похоже на родственную связь. Когда вы приезжаете в другой город, я думаю, особо на себе, наверное, ощутили, это семья Могилюков, да, вы, наверное, ехали из города в город, и каждый день вы встречались с людьми, наверное, с которыми впервые в жизни встречались, но чувствовали себя, да, как будто вы всю жизнь вместе прожили. Так должна чувствовать себя церковь. И меня поражает, когда иногда идешь по городу, видишь члена своей же церкви, и он, видно, он тебя увидел, и взгляд в сторону. И ты понять не можешь, почему так. И ты вроде шел и хотел возрадоваться, поздороваться, и потом понимаешь, а он не хочет. И ты не знаешь, что делать дальше. Это не норма. Это не то, о чем здесь говорится. Церковь, она пребывает в единстве. Она знает, заметьте, они знали, кто в чем имеет нужду. И если надо было, они отрывали что-то от себя. Здесь не идет речь, конечно, о том, что они продавали все свои дома и все в одну общую копилку. Нет. Но они отрывали что-то от себя и помогали другим, чтобы те не имели нужды. Я знаю, мы сегодня участвуем, слава Богу, в служении, там миссионеры поддерживаем или каких-то еще бедных там людей, находящихся в каких-то селах, отдаленных от города, там как-то или физически, или материально, слава Богу. И слава Богу, что мы живем в то время, когда сегодня фактически нет особой нужды. Вот. Но заметьте, это тоже относится к этому. И мы читаем другие тексты, например, Римлянам 15:26 написано: «Ибо Македония и Ахайя усердствуют некоторым подаянием для бедных между святыми в Иерусалиме». Тогда, кстати, голод был в Иерусалиме. Апостол Павел собирал вот подаяние с разных церквей. И помните, он учил Коринфянскую церковь. Он говорит: «Сегодня у вас обилие, это для того, чтобы вы покрывали недостаток там, где он есть сейчас. Завтра у вас будет недостаток, они позаботятся о вас». И Бог учит этой общности. Он показывает нам, когда у нас что-то есть, он показывает нам нуждающегося человека. И смотрит, поучаствуем ли мы в его жизни. А иногда мы испытываем нужду, и Бог допускает в нашу жизнь нужду для того, чтобы кто-то поучаствовал в нашей жизни. И третье – это созидающее единство. Заметьте, это частично указывает на поместную церковь или на служение малых групп и служение друг другу. Обратите внимание, здесь написано «3000 душ крестилось». И интересно, что по контексту они встречались в притворе Соломоновом. Там было достаточно места, они ходили туда, возможно, там они проводили какие-то богослужения, это было крытое место. Но потом они уходили по домам. И по домам они преломляли хлеб. Они провозглашали смерть и воскресение Иисуса Христа, они делились этой пищей, и они там могли более близко, тесно знакомиться друг с другом и служить друг другу. Там они могли назидать друг друга, там они могли молиться друг за друга, узнавать проблемы друг друга и помогать расти друг другу. Там они могли обсуждать проповедь Петра, возможно, или еще проповедь Иакова, да, это были два пастыря Иерусалимской церкви. Это служение малых групп. Если кто-то считает, что малые группы не нужны, то вот здесь об этом говорится. Если кто-то считает, что поместные церкви не нужны, здесь об этом говорится. Здесь говорится о поместных малых церквах. Посмотрите, Ефесянам 4:16 написано: «Из которого все тело, составляемое совокупление посредством всяких взаимно скрепляющих связей при действии свою меру каждого члена». То есть каждый член, послание Петра говорит нам о том, что каждый человек получил дар от Бога. Посмотрите, служите друг другу, каждый тем даром, какой получил. И вот под этим даром мы должны служить друг другу. Конечно, у каждого свой, безусловно. Я не хочу сказать, что все проповедники там, или все евангелисты, или все там, способны материально как-то служить друг другу. Но у каждого из нас есть какой-то свой дар, которым мы можем служить друг другу, и мы обязаны это делать. Здесь написано «при действии в свою меру каждого члена». Это созидающее единство, это духовно, когда мы помогаем друг другу духовно расти. Это и, безусловно, и малые группы, и личностные взаимоотношения, когда мы можем молиться друг за друга, переживать друг другу, открываться, да, как написано в послании от Иоанна, когда мы исповедуем кому-то грехи свои, и мы просим человека молиться за себя. Это то, чем занималась первая церковь. И, друзья, знаете что? Это то, что потеряли много церкви, то, что потеряли многие церкви. Одна из них – это Коринфянская. Четвертое. Люди – это люди, Христова церковь – это люди, постоянно исповедующие Евангелие. Посмотрите, здесь написано, они постоянно пребывали в учении апостолов, общении и преломлении хлеба. И вот здесь речь идет о Евхаристии. Но что это такое, друзья? Когда мы совершаем вечерю, о чем мы говорим? Мы проповедуем своему сердцу Евангелие. Мы напоминаем себе о том, что Христос умер вместо нас, понес наши грехи. Он заплатил свою кровь для чего? Чтобы дать нам свою праведность, чтобы оправдать нас перед Отцом, чтобы усыновить нас. Это то, что они делали, делали постоянно. Вот здесь, скорее всего, они собирались каждый день. И мы видим там ниже по контексту, что они каждый день собирались. Посмотрите, при крещении мы всенародно заявляем, что я принадлежу Христу и его народу. Но на причастии мы подтверждаем свою верность Христу и Его народу. Мы показываем, что все еще нуждаемся в Божьей благодати. Мы не говорим, что мы уже что-то заслужили. Мы, наоборот, говорим себе: «Господи, я по-прежнему нуждаюсь в Тебе». Церковь – это церковь, которая постоянно исповедует Евангелие. Не дела закона, не дела морали, не там еще что-нибудь. И это то одно из вещей, очень важная вещь, которую потеряла Коринфянская церковь. Вы помните, сколько там проблем было, апостол Павел описывает, первое послание Коринфянам. И заметьте, как он заканчивает это послание. 15 глава послания Коринфянам написано: «Напоминаю вам, братья, Евангелие». Именно по причине того, что они забыли. Мы читаем, что в 11 главе, что произошло. Заметьте, они потеряли там общность. Каждый ел поскорее свое, чтобы не делиться друг с другом. И Христос говорит, апостол Павел говорит: вы неправильно участвуете. Вы неправильно участвуете в вечере. Вы уже не исповедуете Евангелие. Уже не исповедуете. И поэтому я хочу вам его напомнить. И я напоминаю вам, братья, Евангелие. Вот почему мы читаем книгу Откровения, мы видим множество проблем в церкви. Они потеряли библейское основание. Они потеряли общность. Они потеряли Евангелие, и, возможно, они потеряли молитву. Друзья, сегодня многие церкви теряют молитву. Последнее, пятое. Христова церковь постоянно пребывает в молитве. И они постоянно пребывали в учении апостолов, в общении, преломлении хлеба и в молитве. 1 Фессалоникийцам 5:17 мы читаем: «Непрестанно молитесь». Когда мы читаем вообще жизнь апостола Павла, и вообще даже мы смотрим на жизнь Иисуса Христа, обратите внимание, Христос постоянно молился. Он много времени пребывал в молитве. Удивительно, почему церковь сегодня так мало молится. И, к сожалению, это тенденция во всех церквах. Вот есть воскресное богослужение, оно такое праздничное, все приходят, тут улыбаются радостно, все красивые такие, слава Богу, молитвенное собрание. И вот когда мы собирались внизу, мы не боялись говорить: приходите все. Знаете почему? Мы знали, а все не придут. Если на воскресное служение мы подавали списки, потому что все не поместятся, то на молитвенное собрание мы говорили: приходите все. Но мы знали, все не придут. И, к сожалению, даже то небольшое количество места, которое там есть внизу, оно не было заполнено никогда. А ведь это одно из фундаментов церкви, друзья. Эта церковь, этот фундамент молитвы, когда церковь молится и за церковь, и за благовестие, и друг за друга, и за множество разных нужд. Почему сегодня это утеряно, друзья? Почему постоянно нужно вот поддерживать это все? Друзья, посмотрите на эти пять оснований, столбов таких, скажем, церкви. Итак, пять оснований церкви или пять признаков Христовой церкви. Во-первых, это церковь, которая состоит из возрожденных людей. Во-вторых, это церковь, которая постоянно пребывает в учении. Она учится, она всегда учится. И неважно, молодой ли ты или старый, много ты знаешь или мало ты знаешь, это постоянное обучение. В-третьих, это церковь, которая постоянно служит друг другу, служат. Это люди, как улей пчел, где каждый занят своим делом. Они все служат друг другу. Четвертое. Это люди, которые постоянно напоминают себе и другим Евангелие. Мы унываем иногда, и нам нужно постоянно напоминать себе Евангелие. И церковь – это то место, где в центре всего стоит Евангелие. И последнее – это церковь молящаяся, друзья. Это молящаяся церковь. Давайте помолимся. Боже наш, мы благодарны Тебе, Господь, за то, что Ты создал церковь свою. Мы знаем, что Ты постоянно приходишь в церковь, и Ты напоминаешь нам о том, чем церковь должна быть занята. Кто должен стоять в центре церкви, Господи? И мы хотели бы быть той церковью, которой бы, придя, Ты не сделал бы никакого замечания, Господи. Помоги нам, Боже, быть церковь, которая была бы из возрожденных людей. Помоги нам быть той церковью, которая бы постоянно пребывала в учении, в служении друг другу, в преломлении хлеба, в проповеди Евангелия, Господи, в молитве. И чтобы мы свидетельствовали этому миру о Тебе, Господи. И Ты, в свою очередь, прилагал спасаемых к Своей Церкви. Благослови нас в этом, Боже, просим Тебя. Аминь.